Шалом лахем, вибухим абаим.
Добро пожаловать, дорогие зрители, на программу «Спроси каббалиста». Добро пожаловать, Рав Лайтман. Здравствуйте. Сегодня чудесные вопросы. Ага, готовьте уже себя. Это ты готовишь меня. Да, что-то хорошее. Но прежде чем мы приступим к первому вопросу, я напоминаю, наш телефон ждет вас всю неделю. 1-700-509-209. Можно также задавать вопросы на блоге Рава Лайтмана в письменном аудио-видео формате. Кстати, на его блоге lightman.ru на русском языке можно, кстати, туда заглянуть, почитать интересные отрывки, самые интересные, которые были на уроках Зор утром, вечером. Короче, очень рекомендуем lightman.ru на русском языке. Первый вопрос по телефону, можно его послушать. Я бы хотела узнать, как ощущают физически, когда проходит махсом, и страх перед неведомым, и может ли он помешать переходу? Видимо, учительница по профессии, а вопрос четкий. Да, и тон, все. Как я отвечу на такой вопрос? Действительно, это вещь чувственная. Во-первых, что значит перейти махсом? Перейти махсом – это я сейчас чувствую вот эту оболочку этого мира пятью моими органами чувств. Если бы были другие органы чувств, я бы чувствовал иной мир. А за махсомом, как пишут каббалисты, увидел противоположный мир. Что значит противоположный? Что, вместо белого черное, вместо верха низ? Что, я перевернуться должен? Голова вместо ног? Что? Что это значит, противоположный, обратный мир? Противоположный означает то, что ты сейчас чувствуешь в свойстве получения своим. Что это значит, свойство получения? Когда ты все, что ты различаешь те вещи, от которых ты думаешь, можно насладиться, или от них ты опасаешься, могут повредить тебе. Окей. Только такие вещи ты различаешь, потому что ты желание насладиться. Это называется желание получать. И ты различаешь только такие вещи. Вокруг тебя тут имеется бесконечный мир, и еще миллионы и миллиарды деталей, подробностей, но ты различаешь только то, что твое эго, твое желание получать, ощущает относительно себя, как выгодное, что это стоит приблизить, или как пугающее, стоит отдалиться. Вот таким селективным таким образом, избирательным образом, вот так я различаю реальность. Вот это моя реальность, что вся реальность в целом — это то, что я выясняю и избираю. Только, или есть еще, мир бесконечный, и каждый избирает себе что-то свое. Мы все находимся в одной природе. То есть это достаточно подобно, да. Ты видишь несколько иначе, чуть больше звуков, чуть больше вкусов, соответственно, характеру, воспитанию и так далее. Но в конце концов у всех у нас есть общее ощущение, и поэтому мы говорим, что мы находимся в общем совместном мире. А что это значит пройти махсом? Пройти махсом означает начать видеть. Не в тенденции, как воспользоваться всеми этими вещами для моего желания наслаждаться имеющегося во мне, а как я именно делаю противоположное. Это называется «вижу противоположный мир». Противоположное означает, я сам преобразуюсь в отдачу и любовь вместо получения и ненависти. Что это значит? Еще раз. Я сейчас отношусь к реальности вот так. Вот эти вещи я люблю, мне стоит их приблизить. Вот эти вещи я ненавижу, их я боюсь, мне стоит отдалиться от них. Это называется, что я работаю в получении и в ненависти. Вот так. Что выгодно и то, что невыгодно. Все для меня. Вот так работает мое эго, мой эгоизм, мое желание наслаждаться. Есть возможность работать иным образом. Не в желании получать, а в желании отдачи. Теоретически, скажем так, я нахожусь не как некто, кто получает, а как кто-то, кто дает. Есть две силы в природе. Тот, кто дает. Если я отношусь ко всей природе как дающий, у меня нету, для себя мне не нужно ничего, я не думаю о себе. Я совершенен, полон, у меня нет идеи получить что-либо. Мне нечего бояться, нечего приближать, нечем переполняться. Я совершенно... Я мертв? Нет. Я не боюсь ничего, ничего не хочу. Да, но я не сказал «не хочу». Не хочу получить. А что я хочу? Я хочу отдать. Действовать в отдаче. Кому? Любить. Минуточку, минуточку. Кому? Кому? Кому вы все это делаете? Дайте мне, если уж на то... Да, не зарвишь некому. Что же, я им буду отдавать? Не, ну действительно, действительно. А кто это, весь этот мир? Все... Ради меня. Я не знаю, настолько ли, но кому вы хотите давать? Ты не можешь сказать. Минуточку. Я могу представить себе, что есть противоположный подход. Это называется «видел противоположный мир», обратный подход. Я сам могу быть совершенен, потому что сейчас я все время восполняю себя. Я хочу быть восполненным. Восполнен означает нету недостатка ни в чем. Да, нахожусь в состоянии, все совершенно окей. Кроме того, что я хочу давать, любить, наполнять других. Как мама относительно детей. Не надает вам, не надоедает вам то, что у вас ничего нет. Нет, но у меня есть чем заниматься. Я смотрю на то, что находится вне меня. Кто чего желает? Есть миллиарды людей. И вдруг я обнаруживаю не только людей, я обнаруживаю еще души, ангелов, чертей, духов и маацилим и наасим, духовные объекты, и целый полный мир. Что это значит? Алиса в стране чудес? Да-да. А почему же я их не видел раньше? Я их не видел раньше, потому что я видел только то, от чего я могу насладиться, или то, что я должен оттолкнуть. А сейчас мой подход иной. Мне не могут повредить, не могут мне ничего сделать, и я от них ни в чем не нуждаюсь. Тогда я вижу прежде всего мир истинным, объективным, как он на самом деле. А что там видят в этом мире? Мир бесконечности. Мир видит бесконечным. Все, что сотворил Творец, что я даже не могу описать тебе, видят все. В обратном моем виде. Это называется обратный, противоположный мир видел. И тогда я начинаю видеть, а что я могу? В чем я могу присоединиться к этому миру, а в чем мои отдачи? Я начинаю ощущать, что каждый, у него есть некий хисарон, потребность, пустое место, пустое пространство, которое я могу наполнить. Именно я. А что мне недостает? Вот как любая клетка. Вот скажем, я в теле, как печень, как сердце, как легкие, как разум, как ухо. Каждый орган тела может выполнить свою роль относительно всего организма. То есть есть такое место у каждого человека, и оно ждет меня, Орен, если я говорю о себе, что именно я, вот именно я приду и наполню, да, и никто иной. И тогда я раскрываю во всех деталях в мире, во всех подробностях реальности, раскрывающейся мне бесконечно, я вижу во всех, есть недостаток моего участия, нехватка того, что я могу дать. И тогда я от них получаю эти потребности, этот от меня хочет так, а этот эдак. И я тогда получаю новое желание. Дать им это. От тебя, от него, от всех, от каждого. Я впитываю, что они от меня хотят, и это становится моим желанием. Я хочу его наполнить, вот это желание. И тогда вот эти желания, которые я чувствую, что я могу их наполнить в каждом, и только я, вот это называется желание моей души. Но кто же его наполняет? Я. А откуда? Я присоединяюсь к Творцу, Он за моей спиной стоит. А что такое Творец? Тогда я раскрываю, кто же Он? Потому что я относительно всех воздействую, как бина относительно Малхут. А за мной стоит Кетер. Так что же это? Вы сказали, я получаю, я тогда, когда в той мере, что я определяю эти потребности в других, в этой мере я определяю и начинаю чувствовать, что у меня есть связь с поставщиком энергии, и он дает тебе наполнить это свободно. Что это значит свободно? В той мере, в которой ты хочешь передать свет, который ты от него получаешь, изобилие блага другим, он раскрыт. Так, если он свободен, почему он сейчас не дает? Так ты никому не хочешь ничего дать. А если я для себя хочу, он не даст? Нет. Нет. Ты только повредишь этим самому себе. Этого он не даст. Ты будешь большим эгоистом. Если ты от него сейчас получишь что-то для самого себя, это пульсаденура, световой удар. Ты сломаешь себя еще больше. Вот этот процесс выглядит волнующим и увлекательным. Но из какого устремления люди вдруг пройдут его? Почему бы им вдруг захотелось это пройти? Из-за того, что плохо им. Развитие вот такое, так устроено. Мы развиваемся, развиваемся в воспитывании. Ну, о, еще я хочу получить, а вот этих хочу отдалить. Здесь слева получить, а справа отдалить. Это ты плохой, а здесь хороший, получить. И я вижу, что вся моя жизнь уходит только на это и заканчивается, умирает. Да, но ведь многие люди еще даже в этой игре очень страдают. Да, но даже если они страдают очень, это не приводит их ни к какому следующему шагу, next step. Да, но мы сейчас в первом поколении периода исправления. Вот сейчас, да, вот сейчас. И есть миллионы людей в мире, которые из этого бессилия, где они должны все время гоняться за чем-то и отталкиваться от чего-то плохого, начинают ощущать. Здесь есть некая цель, более возвышенная. В этой жизни есть нечто, дающее вкус жизни, что-то, ради чего стоит жить. Не может быть, чтобы это было сотворено просто так, что есть некая высшая сила, есть некая иная жизнь, есть такое внутреннее ощущение, и мы его называем точкой в сердце. Тогда эти люди приходят учиться. Вернемся к вопросу госпожи, как прочувствовать физически, что мы проходим махсон, когда происходит этот переворот в отношениях. Но прежде всего чувствует себя изменившимся, противоположным. Вот это называется «увидел противоположный мир». Миром называется внутреннее ощущение человека. Я себя чувствую противоположным. А физически что меняется? Физически что? Вот эта телестудия, где мы с тобой сидим, это ты имеешь в виду физически? Декорации не поменялись, а вы тело, хорошо, тело, вот это плоское тело, оно остается во плоти, как есть. Вы чувствуете иное тело, иной мир, стол иной. Что физически, что изменится? Вы изменились внутри, что изменилось физически? Ты чувствуешь добавку. У тебя есть нечто, кроме того, что ты чувствуешь здесь. Ты ощущаешь еще дополнительно высший мир духовный. И то, как эти два мира сплетены вместе, связаны вместе, и то, как высший мир формирует тебе этот мир. А где вы его чувствуете? В новом органе ощущений, который ты раскрываешь. Это новый орган ощущений, это те желания, которые ты раскрываешь другим, что ты их хочешь наполнить. Это чувство, как мои пять органов чувств. Что значит ощущение? Желание, общее желание, которое называется потребность, желание наполнить ее, но наполнить ее отдачей, моей отдачей, от меня, что относительно нее я отдающий, а не получающий. А почему же это называется орган ощущений? Орган ощущений, потому что в нем я чувствую новую реальность. Я ощущаю, чувствую в новой реальности. Это орган ощущений, новый. Вы чувствуете только то, что чувствуют, хотят иные люди, или все, живот? Нет, конечно же. Конечно же, и души, и все, все, что в этом мире, и все, что в мире духовном. И на уровне неживом, что в природе, ну, конечно. Ну, скажем, чего желают, ну, скажем, заставьте стол, мне он уже надоел, на море. Я очень люблю море. Чего желает море? Ты не чувствуешь море. Ты ощущаешь духовную силу, находящуюся в нем, формирующую его, строящую это море, дающую ему жизнь и форму. Ты вот эту силу ощущаешь, и вот эта сила в ней есть. В глубине ты приходишь к тому, что хотя это не живой уровень, но в самой глубине есть сила Творца. И он, сила Творца, оживляет его, дает ему жизнь. И тогда у тебя через море, через эту внешнюю обложку, оболочку, внутри, в глубине, ты проходишь по всем ступеням, от неживого к растительному, животному, к человеку и к Творцу. И ты чувствуешь, что вот там действует море. Да, но вот море или вся эта система, которую вы сейчас описали, он что-то от меня хочет, это авая, ты раскрываешь имя Творца. Да, но вот это все, там тоже есть то место, которое называется «не достает», чтобы Орен там что-то дал. Но, конечно, Творцу, когда ты к нему правильно относишься, через море, через все, через любую вещь в жизни, все это ты различаешь в своем желании, чтобы твое желание слилось снова с высшей силой, с Творцом, достичь слияния с Ним. Поэтому это находится в твоем ощущении. Вот госпожа спросила еще один элемент ее вопроса. Страх перед неведомым должен задержать этот переход? Нет. Нет. Если человек развивается правильно, с помощью группы и учебы, у него нет страха, есть у него такие ощущения иногда, это дает нам действительно прочувствовать их и впечатлиться от них. Есть некая вещь, я не хочу, не сейчас. Настолько хотел, нет, еще чуть-чуть, попозже. Есть некие такие движения внутренние, но в конце концов нет. В конце концов, человек развивается к желанию, когда все готов отдать. Как сказано, любую вещь человек отдаст за душу. Это не пугает, что вся реальность вокруг тебя хочет от тебя. Даже море от тебя что-то хочет. Все хотят от тебя и хотят. Это тебе дают возможность развиться, удовлетворить их, быть в них, во всем этом бесконечном кли. Мать, которая желает дать, и у нее имеется в изобилии, что давать. Бесконечное множество того, что можно дать. И вот этому ребенку, и вот этому, пусть у нее будет миллиарды детей, какая разница, если она способна им дать, и она наслаждается тем, что каждый получает. А она не пропадет от изобилия детей? Нет, все превращается в ее. Ты присоединяешь к себе вот эти потребности, они становятся кли, духовным сосудом твоей души. Там твоя душа и находится, не в себе. Твоя душа находится в потребностях других, когда ты наполняешь их. Вот это кли твоей души. Поэтому возлюби ближнего, великий закон в Торе. Что значит великий закон в Торе? Тем, что ты любишь их, ты этим возвращаешь к себе части твоей души. Там тебе раскроется Тора. Это великий закон Тора. Это включает те части, которые объединяются вместе. Они становятся как объединяющие, обобщающие к Торе. То есть все творение становится моим. Да. Верно. Да-да. Так что же еще есть? Нету ничего. Только я? Да, только ты. И вот так раскрывает каждый человек, что это он, что только он является всем творением. Но вы говорите, что это правильно. Это правильно. Относительно вот этого общего организма, в котором ты наполняешь его, ты представляешь себя, действуешь как творец. Ты наполняешь их? Я один? Высшая сила за тобой, за твоей спиной. И этим ты приходишь к слиянию с высшей силой. Это называется Исраэль, Тора и Творец едины. Но это все действительно становится едино. Давайте перейдем. Нечего пугаться. Надо терпеливо продвигаться. Терпеливо это означает, действительно, нам нужно время, пока все это, все эти вещи повлияют на меня, позаботятся обо мне, изменят во мне новые свойства, желания, намерения новые дадут мне, восприятие реальности новое, чтобы я изменился, короче. Все изменения, они медленны. Не то чтобы они медленны, мы проходим, вот эта госпожа проходит каждый миг, тысячи изменений, но в конце концов это становится, эта система очень велика и требует годы, требуются годы, несколько лет. Переходим к следующему вопросу. Пишут на ваш блог, Хана из Рамат-Авива пишет, но почему мы свидетели того состояния, когда пожилые свои действия или материальный материал детям пытаются дать, а дети не дают сказать ни слова, мешают, болтают между собой, мешают взрослым. Есть ли рекомендации для взрослого относительно правильного подхода, когда он перед детьми пытается дать им новый материал? Это первый вопрос. Второе. Есть ли у вас какая-то подсказка, как привлечь внимание детей с первого момента, как ты их встречаешь? Потому что иначе вы начинаете кричать, угрожать, и это тоже не помогает. Есть очень простое высказывание. Обучая ребенка, соответственно, его пути. Соответственно, его пути он бы предпочел остаться дома в покое. Нет, если ты можешь сойти на тот уровень, на котором находится отрок, юноша, с теми проблемами, желаниями, самыми разными путаницей его, со всеми его играми, с разными его, на все то, в чем он находится, если ты спускаешься на его уровень, ты подобен ему, ты не мешаешь ему. Кроме того, если ты готов не только спуститься на его уровень, а дать ему благо в его состоянии, его образом, ты никогда не получишь отталкивания. Я немножко не понимаю. Даю пример более ощутимый. Скажем, я сейчас провести мероприятие с группой детей. Скажем, 10-15 детей передо мной. В 5 часов начинается занятие. Прежде всего, эта картина мне не неприемлем. А какая? Они не хотят сидеть перед тобой и не хотят слушать тебя. Это не называется воспитывать ребенка, соответственно, его пути. А что же делать? Уже неверно. Что же делать? Уже неверно. Может быть, тебе надо воспитывать в то время, когда ты с ним играешь в футбол. Это не важно, как. Тебе надо облачиться точно в те формы, те образы, все средства, в которых он готов участвовать, не то, чтобы это было подавлением. Нет подавления в духовном. Когда я говорю о воспитании духовном, а не то, чтобы ты бедного посадил на скамейку, и он обязан был учиться. Окей. Если так, идемте на футбольное поле. Мы попали на футбольное поле. Это дети с удовольствием присоединятся ко мне. И что, я с ними начинаю играть? Ты обязан играть, как он. Хорошо, мы играем в футбол, ну скажем. И это для тебя может быть платформой для некого инструктажа. Не инструктаж. Я не пришел инструктировать, я пришел воспитывать. Я пришел выстроить нового человека. Хорошо, мы на футбольном поле играем. Воспитывай меня, я ребенок. Мы играем, и вы воспитатель, я ученик. Мы играем, играем, ну и что? Будем играть вместе. Окей. Потом можно сделать из этого очень много выяснений, а почему проиграли, почему выиграли, от чего зависел успех, какова была связь между товарищами в группе, играли, скажем, против противников или товарищей, этих товарищей мы любим или просто так, а как человек должен относиться к другому, а для чего нам надо выигрывать, побеждать, просто чтобы мне было хорошо, или и это приятно быть вместе всеми, а если не все, если я один, и так далее, этим я могу выстроить целую науку, как воспитывать ребенка так, чтобы он смотрел на весь мир иначе. Я строю человека, я не даю ему профессию, математику, физику. Это тоже я могу облачить во все это, конечно. Но я даю ему сейчас развить свое отношение к миру, мысль, объединение и правильно различить элементы, то есть правильный взгляд на мир. Мне стоит сыграть в футбол ради этого, безусловно. Да я этим достигну гораздо большего, чем просто он будет сидеть, смотреть на меня и на часы, но когда это, наконец, закончится? Что мне из этого будет? Как и есть у нас во всем нашем поколении. Ну, конечно. Но проблема наша, что мы не обучаем детей отношению к жизни. Мы даем им предметы, обучаем их знаниям, не даем им возможности подумать. Мы наполняем, надуваем их разными предрассудками. Вот это нельзя, вот это можно, это так, это и так. Мы им даем решение, якобы решение неверное, но мы от себя остаемся с этими решениями, как бы, и все примеры, и все предрассудки эти в нас с детства. И вот так мы живем. Хорошо, не надо давать ребенку решений, а что ж ты ему дашь? Нет, ничего. А что? Надо его только научить думать. Что это значит? Это называется «по его пути». Только думать, размышлять, и чтобы он сам понял из всего мира и из всей реальности, в которой он существует, чтобы сам он сделал для себя выводы. Да, нет, от чего, почему. Вот тогда ты растишь поколение, которое умеет понять происходящее, умеет правильно относиться к жизни, не такое, как... Так, может быть, у него будут иные решения, чем те, которые хотел бы замечательно, будут иные, новые решения его. А иначе он оторван от тебя, уверен, что ты ничего не знаешь о жизни и прав. Но почему ты хочешь наполнить его тем, что ты думаешь, что это хорошо? Ты относишься к своему поколению. И тебя тоже наполнили в соответствии с теми предрассудками, кто знает какими. Они что, достигли успеха? В чем они достигли успеха? Вся наша проблема, что мы растим детей, воспитываем детей, без не обучая их самим раскрыть мир. Я хочу дать пример. Вы дали пример футбольного поля. Сейчас я делаю с прошлой недели мы с моим сыном. У нас есть парк возле дома. И он и его товарищи играют вместе в футбол. Я там не был, а жена пришла и мне рассказывает вечером. Она мне сказала: смотри, они играли в футбол. Вдруг я вижу странную картину. Один ребенок стоит, наклоняется, стоит в воротах и как выставляет задницу, а остальные товарищи стоят там, и они мечом попасть ему в копку. Я с детства не помню таких игр. Что это? А я объяснил. По законам игры мы играли. Он проиграл. Тот, кто проиграет, вот это церемония наказания. Ну и что теперь, скажем? Вот что тут происходит? Что сказать? Как реагировать? Ничего не сказать. Прежде всего участвовать. Прежде всего принять участие. В этом. А иначе ты не устанавливаешь с ними связь. Окей. Прежде всего надо спуститься к ним и установить с ними связь. Даже если это разбойник, ты должен быть разбойник подобно им, установить с ними связь, а потом постепенно начинать извлекать их в соответствии с их пониманием, в соответствии с тем, насколько они могут улучшить, а иначе это не воспитание. Я не говорю, а иначе я просто надсмотрщик. Нет, они научились в школе вот так играть, это закон игр, как бы не порчи. Если... Нет. Ты должен сейчас привести их к осознанию, что они хотят изменить законы жизни. Законы игры. Ты должен с ними вместе пойти и участвовать, и с той же радостью и воодушевлением принимать эти жесткости. Буквально. Вместе со всеми. А потом постепенно начать там спрашивать. Да, нет, а может быть ему больно. В следующий раз-то я буду. А что я буду делать? А может быть, мне стоит одеть несколько штанов, еще что-нибудь? Ты начинаешь... Вот это называется воспитатель. Он умеет передать им вот это ощущение и привести их к осознанию зла в том, в котором они находятся, чтобы они прочувствовали зло, чтобы они познали и сказали: да, это зло, осознание зла. Они говорят, что это зло, а не ты им говоришь, что ты говоришь: ну, это нельзя, это плохо. Они на тебя смотрят: ну, он сильнее, но я подчиняюсь. Это как полиция на меня. Ну, хорошо, не буду делать. В следующий раз мы сможем как-то сделать без него, мы сделаем еще хуже. А сможем его убить, убьем, чтобы не мешал. Это не воспитание. Воспитание, когда ты их приводишь к осознанию зла. Для этого ты должен быть с ними вместе. И тогда в самых разных вещах дать им альтернативные возможности. Может быть, а вот это я, а может быть, вот это ты, а может быть, он. И вот так, как воспитатель. А вот в следующий раз ты проиграешь, вот тогда я тебе дам. Дай им впечатление и ощущение от всех этих состояний. Ты увидишь, насколько они способны, каждый из нас, желает насладиться. Каждый из нас боится проиграть. Каждый из нас зависит от общества. Мы очень слабы. Мы только имеем ощущение. Раф Лайтман, я ужасно сожалею, наше время закончилось. Большое-большое спасибо. Дорогие зрители, всего вам доброго. До встречи.